Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Архангельске рассмотрена кассация на решение районного суда об отказе в условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Что такое намерение заключенного к законопослушности? Раскол партии «Право и дело» вызван конфликтом Михаила Прохорова и Владислава Суркова. Есть ли у самого богатого бизнесмена России шансы добиться отставки самого влиятельного чиновника администрации президента? Украина предложила России новый маршрут газопровода «Южный поток». Почему в Москве этот маршрут считают заведомо неприемлемым? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 16 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Архангельский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Таким образом, не была удовлетворена кассационная жалоба адвокатов Лебедева. Решение об отказе Лебедева в условно-досрочном освобождении 27 июля принял Вельский районный суд Архангельской области. Сегодня судья мотивировал свое решение тем, что заключенный за весь период отбывания наказания ни разу не поощрялся, а его поведение не было правопослушным. Из Архангельска корреспондент Радио «Свобода» Игорь Ключников.
Платон Лебедев по-прежнему находится в колонии в Вельском районе Архангельской области и участие в заседании суда по кассационной жалобе не принимает. Это обычная практика. Интересы осужденного совладельца ЮКОСа защищают 4 адвоката. Первой, по сути, жалобы выступила Елена Липцер. По ее мнению, решение об отказе Лебедева в условно-досрочном освобождении незаконно и необоснованно, в первую очередь потому, что Вельским районным судом был нарушен принцип равенства сторон в процессе.
В суде было допрошено 5 свидетелей. Выступление каждого из этих свидетелей было значимым для разрешения вопроса об условно-досрочном освобождении Лебедева. И мы не просто так приглашали их в суд. Я считаю эти показания очень важными для разрешения вопроса об условно-досрочном освобождении. А суд в том постановлении, которое мы сейчас обжалуем, он не просто не привел эти постановления, он вообще не дал им никакой оценки.
Подытожил выступление по жалобе со стороны защиты адвокат Алексей Мирошниченко.
Перед Архангельским областным судом пока еще стоит выбор. Уступить перед нажимом неких режиссеров дела Лебедева и Ходорковского. Или же проявить самостоятельность, не уподобляясь своим московским коллегам, которые в своем стремлении угодить переполнили чашу терпения Верховного суда России.
На выступление адвокатов ответил представитель прокуратуры Вячеслав Львов.
Судом обоснованно не принято во внимание показания допрошенных в судебном заседании по инициативе адвокатов свидетелей. Так как данными свидетелями дана характеристика личности Лебедева за период до его осуждения, тогда как при решении вопроса об УДО правовое значение имеет поведение осужденного, а следовательно и характеризующего сведения именно в период непосредственного отбывания наказания.
Судебная коллегия под председательством судьи Игоря Харитонова объявила перерыв. На протяжении всего заседания у здания суда представители несистемной оппозиции Архангельска сегодня проводили пикет. Своим взглядом на перспективы кассационной жалобы Платона Лебедева поделился координатор регионального отделения движения «Оборона» Андрей Онегин.
Областной суд сегодня пойдет по пути Вельского районного суда. Все понимают, что аспект дела не правовой, аспект дела политический. Многие еще не понимают, что эта ситуация может затронуть каждого. То есть каждый твой близкий родственник, близкий друг, знакомый, приятель может оказаться в такой же ситуации по факту политзека.
Вернувшись с перерыва, судебная коллегия объявила о своем решении – оставить жалобу адвокатов Платона Лебедева без удовлетворения. В решение Вельского районного судьи Распопова было внесено только одно формальное изменение – исключить указание на совершение тяжких преступлений. Говорит судья Архангельского областного суда Михаил Клочков.
Исправление осужденных – это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и правилам, традициям человеческого общежития, стимулирование правопослушного поведения. Основными критериями исправления осужденных является установленный порядок исполнения отбывания наказания, режим – воспитательная работа, общественно полезный труд, профессиональная подготовка и общественное воздействие. Вопреки доводам осужденного и его представителей, сделанным на основании совокупности обстоятельств по делу вывод суда об отсутствии раскаяния Лебедева в преступлениях, за совершение которых он отбывает наказание по вступившему в законную силу приговорам, нарушением закона не является и право осужденного на защиту не ущемляет. Несмотря на то, что наложенное на Лебедева взыскание погашенное, суд обоснованно учел допущенное им нарушение установленного порядка отбывания наказания, поскольку это характеризует поведение осужденного. Нельзя сделать вывод о том, что для своего исправления он не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания.
Адвокаты будут обжаловать решение об отказе в условно-досрочном освобождении Платона Лебедева и дальше, говорит адвокат Константин Ривкин.
Есть норма, а есть ее толкование. Конституционно-правовой смысл норм дает Конституционный суд. Мы пытаемся толдычить, извините за это выражение, Вельскому суду и Архангельскому областному о том, что говорит Конституционный суд по поводу института УДО, и они нас слышать не желают.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
За заседанием областного суда в Архангельске сегодня следила обозреватель «Новой газеты» Вера Челищева, один из самых информированных в делах Платона Лебедева и Михаила Ходорковского судебных репортеров. Я позвонил Вере сразу после заседания в Архангельск.
Когда я ехала сюда, в Архангельск, ну, я понимала, что, собственно, ничего не будет. Если в Вельск 2 месяца назад я ехала с какой-то надеждой, и не только я, там, мои коллеги, наверное, адвокаты и другие, даже, так скажем, общественные деятели, то сюда я просто поехала с пониманием того, что это какое-то очередное заседание, на котором будет отказ. 4 часа судьи взяли как бы на решение, и меньше чем за 10 минут они это решение прочитали, оставили в силе решение судьи Распопова. Но в целом ощущение такое, что действуют по старинке. То есть они даже не обратили внимания на разъяснение Конституционного суда, на разъяснение президиума Верховного суда. А разъяснение это заключается в том, что положительное решение вопроса по условно-досрочному освобождению не может быть связано с раскаянием человека там, в содеянном, с признанием вины. То есть для УДО признание вины не нужно и раскаяние не нужно. А вот судьи там Вильского суда, Архангельского областного суда по старинке говорят, что все это нужно. И они даже игнорируют вот ссылки защитников на вот эти вот нормы Конституционного суда, Пленума и Верховного суда. Какое-то такое ощущение, что вообще они не обращают внимания. Вот это не то, что странно, от этого как-то мерзко вообще. То есть они просто вот, они оставили решение своего коллеги Вильского в силе. Они там, их устроили доводы прокуратуры, администрации колонии, а все остальное вообще к делу не относится. И ни состояние здоровья Лебедева к делу не относится. А адвокаты прилагали справки. Доводы о том, что все взыскания и ущерб погашен, тоже об этом все говорили. Ну, в общем, вот так вот. Это все доводы не учли, а учли доводы прокуратуры и администрации.
Есть мнение о том, что над судьбой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева витает злая политическая воля Владимира Путина. Верно, я понимаю суть того, о чем вы сейчас сказали, что логично говорить даже не о политической воле, не о политическом насилии над архангельскими судьями, а просто об инерции судебной системы.
Ну, я думаю, что да. Вот если тот же вельский судья Распопов отпускают на свободу по условно-досрочному, в том числе и по экономическим преступлениям, так называемым, то вот в случае с делом Юкоса он никого отпускать не будет. Также его коллеги из Архангельского областного суда. Потому что вот по делу Юкоса они не то что не самостоятельны, они не будут самостоятельны в Кубе. Вот. И поэтому все заранее тут предрешено. Провинциальные судьи, да, судьи из провинции, естественно, они будут исходить из того, что не мы сажали и не отпускать будем, так как было в случае с Бахминой. Мордовия ее не отпускала, ее отпустила тут Москва, где ее и посадили.
Какова теперь будет линия защиты? Чего теперь ждать тем, кто следит за судьбой Платона Лебедева?
Да, теперь надо того, что они будут проходить все судебные инстанции, как на территории Российской Федерации, так, естественно, и за рубежом. Но сейчас будут в надзорном порядке обжаловать этот отказ, опять же, в Архангельском областном суде. Потом пойдут уже в Верховный суд. И дело принципа, Платон Леонидович Лебедев, он хочет не то, чтобы как бы, да, вот, прям вот до себя все это обжаловать. Он хочет для других людей, чтобы вот эту практику порочную, когда судьи не обращают внимания на нормы Конституционного суда, который говорит, что раскаяние не нужно, он хочет это изменить для других людей. Но сейчас планы такие. Обжаловать, обжаловать и обжаловать.
Архангельск, по вашим ощущениям, сочувствует как-то Платону Лебедеву или полное безразличие?
Мне кажется, что в отличие от немножко эгоистичной Москвы, даже, может быть, немножко, сочувствует. В том числе вот тут не было московских моих коллег-журналистов, тут были архангельские журналисты местные. Если, допустим, наши московские коллеги обсуждали совершенно другое, то вот тут мы вышли, и даже вот телеоператоры, казалось бы, такие, в принципе, равнодушные люди, они обсуждали и говорили о том, что ну а что еще оставалось ждать, и как-то вот они всерьез этим были обеспокоены. Ну и также простые люди, опять же, вот все обсуждается, и таксисты говорят об этом деле, что все безнадежные, и колонии возник потом на один очень хорошие отношения даже со стороны администрации. Где как бы даже в Харпе такого не было, даже в Чите не было. Вот здесь какое-то необычное, ну просто хорошее, уважительное отношение к этому человеку.
Обозреватель «Новой газеты» Вера Чилищева следила сегодня за заседанием областного архангельского суда. Он признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Напомню, что Лебедев вместе с Михаилом Ходорковским приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в хищении нефти и отмывании средств, полученных незаконным путем.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые примеры судебного произвола в отношении экс-владельцев ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Марой Поляковой и правозащитником Валерием Борщевым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в 5 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 16 сентября. Сейчас у российской предвыборной хроники. Политическая элита в Москве продолжает обсуждать раскол в партии «Правое дело». Выход из этой организации бизнесмена и нового бывшего уже лидера партии Михаила Прохорова, его конфликт с одним из руководителей президентской администрации Владиславом Сурковым и, возможно, политическое будущее одного из самых богатых, если не самого богатого, человека России. Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин – на сочувствие и помощь которых, насколько можно полагать, надеется Михаил Прохоров, пока не высказались на эту тему. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Публично заявленное желание бывшего лидера «Правого дела» Михаила Прохорова встретиться с членами правящего тандема, чтобы рассказать им правду о Владиславе Суркове, не находит пока отклика в Кремле. Дмитрий Медведев встречался сегодня со студентами региональных вузов, а Владимир Путин участвовал в работе 10-го международного инвестиционного форума в Сочи. О Михаиле Прохорове и судьбе «Правого дела» российских лидеров никто не спрашивал. И только министр экономического развития Эльвира Набиуллина в кулуарах сочинского форума, сообщает «Интерфакс», сказала о том, что раскол в стане правых вызывает у нее сожаление. Покинувший вместе с Прохоровым партию депутат Ленинградской областной думы Соломон Гинзбург верит в политическое будущее теперь уже бывшего лидера «Правого дела».
Думаю, с Прохоровым-то все в порядке будет. Россию жалко. Если бы партия, возглавляемая Прохоровым, шла в парламент и вела бы борьбу за создание фракции, это была бы настоящая политическая состязательность. Из политики он не уйдет. Это дело принципа. Его слово стоит дорого. Если не получится ликвидировать фальсификации, а высока вероятность того, что так оно и будет, я думаю, что будет создано общественно-политическое правое движение. Может быть, мы правы, может быть, под каким-то другим названием. Стратегически Прохоров и его единомышленники выиграли.
Сторонник Михаила Прохорова Иван Стариков, в свое время входивший в руководящие органы Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова и движения «Солидарность», уверен, что экс-лидер «Правого дела» присоединится к внесистемной оппозиции и даже возглавит ее.
Это будет неизбежно, потому что это вопрос репутационного выхода Михаила Прохорова. Понятно, что точку бифуркации прошли, он это понимает, он дорожит своей репутацией, поэтому Михаилу Прохорову остается поле несистемной, так называемой несистемной оппозиции. Безусловно, появление такой фигуры немедленно приведет к центру кристаллизации вокруг его фигуры традиционно демократических политиков, таких как Владимир Рыжков, Михаил Касьянов и Борис Немцов.
А вот один из лидеров внесистемной оппозиции, организатор многих протестных акций Сергей Удальцов, не очень верит в то, что Михаил Прохоров выйдет на Триумфальную площадь или к Соловецкому камню.
С одной стороны, конечно, появление Михаила Прохорова в рядах непарламентской, несистемной оппозиции было бы правильным ходом, логичным ходом и честным ходом. Михаил Прохоров за последние месяцы воочию столкнулся с той системой, неправовой, абсолютно антиконституционной, которая выстроена в России. И, конечно, если он человек принципиальный, его долг сейчас влиться в ряды несистемной оппозиции. Однако я считаю, что вероятность такого поворота событий не очень высока, потому что, во-первых, все-таки мы не должны забывать о том, что у господина Прохорова серьезный бизнес, и есть большой риск этот бизнес потерять в случае, если он активно займется такой внепарламентской, несистемной политикой. Во-вторых, до последнего момента господин Прохоров себя всегда позиционировал как человека этой системы, связанного с властью, не конфликтующего с властью. Ну, в общем-то, это и будет проверка для самого Прохорова, насколько его слова расходятся с делом. Он высказал серьезные заявления, жесткие в адрес власти, в адрес администрации президента. Конечно, за такими словами должны последовать и какие-то конкретные дела. Мы готовы к определенному сотрудничеству в рамках отстаивания гражданских прав и свобод, соблюдения Конституции.
Сам Михаил Прохоров, отвечая на одном из телеканалов на вопрос о возможности своего участия в акциях «Стратегии 31», ответил: «Я не революционер, я не собираюсь работать в деструктив». О Михаиле Прохорове и его возможных политических перспективах размышляет политолог Владимир Прибыловский.
Мне кажется, сам проект Прохоров во главе «Правого дела» имел под собой две цели. Первая – просто-напросто ставить богатенького человека, выложить крупные деньги на оплату сурковских политтехнологов, которых Сурков ему хотел навязать и отчасти навязал. Ну, а вторая цель, гораздо менее важная, ну, имевшаяся тоже в виду, это показать Западу, что в России есть многопартийность, и эта многопартийность состоит не только из коммунистов. А дальше произошло следующее. Во-первых, деньги не поделили прохоровские. Там просто совершенно явно две группы политтехнологов. Одна была от Суркова, другая была с какой-то другой стороны. Прохорову связывали руки, а он, заручившись поддержкой каких-то других людей наверху, предположительно президента Медведева, решил, что он может сам распоряжаться этими деньгами. Но ему показали, что нет, не может, что Сурков сильнее Медведева. В принципе, несмотря на то, что он начал с такой вот крупной неудачи, но, с другой стороны, это неудача тактическая, но если он и дальше захочет играть в политике, то и из этой тактической неудачи можно сделать такой стратегический довод в свою пользу. Все-таки он не сдался, взбрыкнул. Пусть, может, сначала принял не очень верные правила игры. Во всяком случае, он показал, что, ну, мужчина. У нас в России большой недостаток мужчин в политике. Поэтому, там, если у него все это не перегорит, то, может быть, в будущем, когда политика действительно будет политикой, Прохоров окажется востребованным.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Приход Михаила Прохорова в «Правое дело» драматическим образом не сказался на рейтинге популярности этой партии. Она осталась не слишком заметной рядовому избирателю. Мы сейчас обходим вопрос, по каким причинам, я просто констатирую факт. Как свидетельствуют социологи, шансов попасть в Государственную Думу у «Правого дела» немного, хоть с Михаилом Прохоровым, хоть без Михаила Прохорова. У микрофона автор и ведущий рубрики «Радио Свобода» и программы «Радио Свобода. Общественное мнение» Вероника Боде.
Массовые опросы, посвященные электоральным предпочтениям граждан, фонд «Общественное мнение» проводит по всероссийской репрезентативной выборке среди 3000 человек. Статистическая погрешность данных не более 3%. Опросы, о которых идет речь, проводились в течение последних 5 месяцев. Заказчик этих исследований – администрация президента России. Об отношении граждан страны к партии «Правое дело» рассказывает Григорий Кертман, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение».
Отношение к партии «Правое дело» за весь последний сезон, лето 2011 года, практически не изменилось. Людей, готовых голосовать за партию «Правое дело» на выборах в Госдуму, от 0,4% до 1,3%. Вот в этом вот интервале колеблется рейтинг партии. Рейтинг очень редко поднимается выше 1%, и практически партия не видна.
Я понимаю, что цифры по поводу последних событий еще нет. Тем не менее, можно ли предположить, какова будет реакция общества на скандал вокруг съезда «Правого дела»?
Я считаю вполне вероятным, что средний российский гражданин, в общем, не очень-то заметит эту историю, не очень-то обратит на нее внимание. Потому что россияне сейчас очень аполитичны, партийно-политические сюжеты их очень мало волнуют. Так сказать, маргинальная для массового сознания партия «Правое дело», обладающая очень малой популярностью, не фокусирует на себя внимание.
А с чем вы связываете такую аполитичность россиян и такое их отношение к политическим партиям?
Традиционное для российского общества отношение к власти предполагает установку на монолитность власти. Сама межпартийная конкуренция вызывает у очень значительной части населения глухое и усиливающееся раздражение. Чем ругаться между собой, спорить, конкурировать и так далее, занялись бы общим делом по управлению страной. Так думает очень значительная часть населения. Разумеется, не все.
А чем вы объясняете столь низкую популярность партии «Правое дело»?
Ну, прежде всего тем, что она не очень на виду. Она не в Думе. У нее не было до самого недавнего времени сколько-нибудь заметных ярких лидеров, но и при наличии Прохорова за эти 3 месяца, как видите, существенная популярность не выросла.
А каково отношение населения к фигуре Михаила Прохорова?
Когда он появился на политике, политической арене. Вот в мае, когда только стало известно, что он собирается возглавить «Правое дело», мы спросили, как люди относятся к Прохорову. Значит, 8% выразили положительные отношения. Дальше в июле этот показатель вырос до 12%, это пик. Потом в конце июля снизился до 9%, и в конце августа снова 8%. Надо сказать, это довольно высокий показатель. Для олигарха-миллиардера в России это высокий показатель. На протяжении всех этих замеров отрицательные отношения выражали 9-10%. То есть, ну, примерно столько же. Остальные либо ничего о нем не знают, либо затрудняются оценить. Подавляющее большинство населения говорит, я ничего о нем не знаю. Как в мае, так и вот в конце августа. Но, может быть, сейчас доля людей, которые говорят, что они ничего не знают, сократится. Но в связи с тем, что сейчас он в фокусе внимания СМИ, и о нем много говорят. Естественно, у нас не так много фигур, о которых большая часть населения имеет определенное мнение. К ним относятся президент, премьер, лидеры партий, ну, думских партий, ведущих партий. Ну, еще какое-то ограниченное количество наиболее известных министров, несколько человек буквально. Ну и, собственно говоря, в сфере политики, наверное, это все.
Это был Григорий Кертман, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение». По данным другой социологической организации, аналитического центра Юрия Левады, на сегодняшний день за партию «Правое дело» готовы проголосовать несколько больше – 3% россиян, что, впрочем, тоже не позволяет говорить о ее популярности в обществе. Массовый опрос на эту тему был проведен 19-23 августа нынешнего года по всероссийской репрезентативной выборке среди 1600 человек. Вопрос социологов звучал так. Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали? Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Заказчик и исполнитель исследования – Левада-центр.
Вероника Баде. Российская политическая элита продолжает обсуждать раскол в партии «Правое дело». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 16 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. Украина предложила России новый маршрут газопровода «Южный поток». Почему в Москве этот маршрут считают заведомо неприемлемым? Дирижер Михаил Аркадьев, уволенный в России с работы, как он полагает, по политическим причинам, получил второе гражданство в Грузии. Об этом поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Платон Лебедев останется в колонии.
Комментарии экспертов.
Профессор Елена Дозорцева. Может ли психолог опознать педофила?
В блогах «Свободы».
Юрист Светлана Бахмина. УДО. Откуда столько мифов?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Контрольные, мрак за окном фиолетов, не хуже чернил, и на два варианта поделенный класс, и не знаешь ответов, ни мужества нету еще, ни таланта.
На днях исполнилось 75 лет петербургскому поэту Александру Кушнеру. В 90-е годы Александр Кушнер был автором «Поверх барьеров». Записи тех лет вы сможете услышать в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева не исключает, что обжалует в Верховном суде России отказ в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Как сообщил в пятницу адвокат бывшего совладельца ЮКОСа, окончательное решение будет принято после встречи с Лебедевым 19 сентября. Тверской суд Москвы отказался рассматривать жалобу матери юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на возобновление уголовного дела в отношении ее сына. Как сообщил в пятницу адвокат Натальи Магнитский Николай Горохов, суд объяснил свое решение тем, что мать юриста недостаточно мотивировала свое заявление. Ранее срок расследования уголовного дела в отношении Сергея Магнитского был продлен до конца ноября. Вопрос об избрании нового председателя Верхней палаты российского парламента будет рассмотрен 21 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Совета Федерации, подчеркнув, что вопрос стоит на первом месте в повестке дня. Пост спикера займет, как ожидается, бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает сомнительной версию следствия о возможной причастности Бориса Березовского к убийству журналистки газеты Анны Политковской. Сегодня газета «Коммерсант» сообщила, что следствие считает Березовского возможным заказчиком убийства на основании показаний бывшего офицера ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова, арестованного по этому делу. В Буйнакском районе Дагестана убит имам сельской мечети Зайнуддин Дайзиев был застрелен в четверг вечером в селе Чинкурбе. Двумя неизвестными, проникнувшими в его дом, сообщили сегодня правоохранительные органы. В Ливии войска Национального переходного совета продолжили сегодня попытки выбить сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи из Беневалида и Сирта.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, пятница, 16 сентября. Российский дирижер Михаил Аркадьев стал гражданином Грузии. Паспорт Аркадьеву лично передал президент Грузии Михаил Саакашвили после концерта с участием российского дирижера. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинское законодательство по сути запрещает двойное гражданство. Точнее, в виде исключения гражданства Грузии иностранному гражданину может предоставить глава государства своим указом. После церемонии дирижер тепло поблагодарил президента и грузинскую общественность, подарил консерватории книгу, а главе государства диск с записью музыки Фридриха Ницше. Кроме того, Михаил Аркадьев сам исполнил на фортепиано две композиции, посвятив их Грузии и ее талантливому народу. Какие бы межгосударственные конфликты не существовали, человеческие контакты и творчество превыше всего, отметил дирижер и твердым голосом добавил: «Теперь возвращаюсь в Россию. Посмотрим, что будет. Но я ко всему готов». В свою очередь президент Саакашвили сказал, что его очень тронуло письмо великого дирижера с просьбой о предоставлении гражданства. По словам президента, гражданство Грузии – это не признак этнической идентичности, а идея свободы. «Мы получили достойного гражданина, сумевшего сохранить свободу своей стране». Это была цитата. При этом Михаил Саакашвили назвал грузинский паспорт паспортом свободы. В Министерстве культуры «Радио Свобода» заявили, что с удовольствием рассмотрят любые предложения о дальнейшем сотрудничестве с Михаилом Аркадьевым и не исключают оформление с ним долгосрочного контракта, хотя конкретное решение пока не принято. Естественно, предоставление российскому дирижеру грузинского гражданства в Тбилиси рассматривается в первую очередь в политическом ракурсе, ведь это не первый случай, когда президент Саакашвили уделяет особое внимание российским политическим и общественным деятелям, которые не скрывают своих симпатий к грузинским реформаторам и резко критикуют власти России. Эксперт Иосиф Цинцадзе тоже считает поступок Аркадьева проявлением устоявшейся тенденции.
Раньше Гагарин из России все делали ноги на Запад. Вот сейчас, когда под боком тут Грузия, маленькая Грузия, и они считают, что для них больше свободы, творческой свободы и личной свободы, политической, личной, духовной свободы, больше в Грузии, чем в России. Ну, конечно, рыба где глубже, человек где лучше, да? Поэтому тут ничего удивительного нет. Так что это уже тенденция. Об этом должны сейчас заботиться в первую очередь. Это головная боль для России.
Заявил политолог. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Михаил Аркадьев минувшим летом потерял пост художественного руководителя Владивостокского Тихоокеанского оркестра формально в связи с истечением срока контракта. Аркадьев, не скрывающий своего критического отношения к российским властям, отказался вступать в Общероссийский народный фронт. Творческие союзы архитекторов, композиторов, другие культурные организации, как известно, присоединялись к Народному фронту, не уведомляя об этом своих членов. Дирижер считает, что работу во Владивостоке и Москве он потерял по политическим причинам. Беседу с Михаилом Аркадьевым я позвонил ему в Тбилиси, начал с вопроса о том, закончена ли, по его мнению, владивостокская история.
Это произошло еще 8 июля, был мой последний концерт, последнее мое появление в стенах филармонии, и потом просто подтверждающие документы о моем увольнении.
Была некоторая общественная кампания в вашу защиту, были...
Она ни к чему не привела и не должна была привести, я даже не предполагал, что она приведет к какому-то результату.
Какой мотивировкой вас увольняли?
Ни с какой, просто окончание контракта. Все это сделано очень чисто, тихо и без мотивировок.
Возможности продолжать как-то работу в Владивостоке вы не ищете пока?
Да, а зачем мне это? Я там сделал все, что я должен был сделать. Теперь они должны искать возможности общаться со мной.
Как случились ваши творческие контакты с Грузией?
Ну, вообще, так сказать, было мое письмо в администрацию президента Грузии, как бы с просьбой работать и жить в Грузии при сохранении всех моих связей остальных с Россией. То есть, на самом деле, это была, так сказать, импровизация, и я вообще, во-первых, не ждал ответа, а во-вторых, совершенно не ждал, что это примет такой, так сказать, характер, да. Было обращение о жизни и работе при сохранении моей полной автономии, и прежде всего, это не было просьба о политическом убежище, это принципиально важно. Гражданство вообще возникло именно как такой подарок со стороны Грузии, со стороны президента. А речь шла просто о творческих контактах, а соответственно, если у меня была бы какая-то более-менее постоянная работа, скажем, в Тбилиси, да, я какую-то часть времени жил бы здесь, да, как многие музыканты, как ваш Николай Чичава, который работает и в Москве, и в Тбилиси.
У вас были прежде творческие какие-то контакты с Грузией, какая-то история ваших отношений, либо ваше обращение к грузинским властям было вызвано и вашим представлением о том, что в Грузии вам будет работать удобнее и свободнее?
С грузинскими музыкантами, конечно, я был связан всю жизнь, да, то есть мы же как-то это не разделяли, понимаете, ведь многие грузины работали, работают в Московской консерватории, или Совер Саладзе, и ваш Николай Чичава, многие выдающиеся грузины работают в Большом театре, я имею в виду своих знакомых, да, Бадри Масурадзе, замечательный тенор, и так далее, Гей Кончелли, великий композитор, понимаете, это вообще все не разделялось, это же все разделилось в последние годы. Просто сейчас для меня, так сказать, может быть, иллюзия того, что маленькая Грузия сейчас идет правильным путем в сторону свободы и подлинной процедурной, а не симулированной демократии.
Как вопрос с гражданством возник? С чьей подачи и когда вы об этом узнали?
Ну, вообще, на самом деле, я об этом узнал, приехав, так сказать, в Грузию. Вообще, меня пригласили, как бы, и Министерство культуры меня встретило здесь, оплатило мои билеты, встретило. И я здесь, как бы, узнал вот об этой, так сказать, всей процедуре. Меня сразу, как бы, сфотографировали на паспорт, я подписал. Да, это для меня это все приятная неожиданность была, то, что это произошло.
Какие-то внутренние размышления были у вас во время подписания этого документа? Документа.
Никакой смены гражданства не происходит. Есть дополнительное гражданство. Как только я понял, что приобретение здесь, в Грузии, приобретение гражданства никак не влияет на мое гражданство в России, я на это согласился. Это связано именно с моим полным ощущением, что это никакого отношения к смене гражданства или к утрате гражданства российского не имеет.
Наш корреспондент сообщает о том, что он связался с Министерством культуры, они говорят, что они заинтересованы в сотрудничестве с вами. Какие-то конкретные предложения вам делали, или у вас есть представление о том, как близко вы будете творчески связаны с Грузией?
Я дал вчера концерт. С моей точки зрения, очень успешный и приятный. Да? Но меня волнует только музицирование. То есть дирижирование, игра на рояле, преподавание. Последнее, что меня в моей жизни важно, это философия. Да, вот эти четыре линии, которые я хочу сохранить в своей жизни, чтобы мне это ни стоило. Я и не ищу постоянного контракта, Андрей. Я вполне удовлетворен буду приглашениями, так сказать, на отдельные проекты. Я вообще по натуре свободный художник. Я буду рад именно отдельным проектам, каким-то постановкам, может быть, в оперном театре, каким-то программам с симфоническим оркестром, каким-то программам с камерным оркестром, какие-то мастер-классы в консерватории. Вот это вот та форма, да, которая меня полностью устроила. То есть нормальная, творческая, на самом деле.
Будучи человеком политически активным, понимающим, что происходит в отношениях между Россией и Грузией, очевидно, вы не можете не понимать, что вы стали частью пропагандистской кампании. Выступление президента Саакашвили вчера показывает это точно. Вас называют там великим русским дирижером и так далее и тому подобное. Что вы об этом думаете?
Я постараюсь, как бы, быть независимым от этой политической составляющей, да, то есть для меня крайне важно сохранить автономию именно художника. И я буду постоянно отслеживать это, да, я понимаю, что в этой ситуации мое имя приобрело вот такой политический оттенок, и я пытаюсь здесь, как бы, сохранять свою творческую независимость. Это очень трудно. Принимаю этот вызов судьбы и постараюсь ее сохранить. Автономия художника и возможность работать на порядок важнее политической составляющей происходящего.
Каковы ваши непосредственные творческие планы? Вы возвращаетесь домой вскоре?
Вернусь домой, думаю, в понедельник. Пока никаких планов нет. У меня маленькая работа на четверть ставки в Высшей школе экономики на кафедре культурологии, где я читаю курс истории и теории новой европейской музыки. Это единственная моя сейчас занятость. Я потерял полностью работу в своем альма-матер, в Академии Гнесина, где ректор Галина Майеровская прямо говорит, что я не нужен, и ни в коем случае я никогда не буду там работать. А я работаю там с 82 года и даже получил ветерана труда за то, что я работал в Гнесинке с 82 года, понимаете, да? Это я считаю абсолютно несправедливостью, потому что эта тема еще будет развиваться.
Вы планируете как-то обозначать активно в России свою гражданскую позицию, достаточно оппозиционную?
В той форме, как я ее и выражал. Я постараюсь не поддаваться на провокации, то есть сохранять свою частную позицию в оценке того, что происходит. И сохранять свою частную позицию как артиста. Я постараюсь это сделать. Я понимаю, что это очень трудно, и мне страшно. Но я постараюсь это сделать.
По телефону из Тбилиси новый гражданин Грузии Михаил Ракадьев.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели.
первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 16 сентября. На форуме «Ялтинские европейские стратегии», открывшейся сегодня в Ливадийском дворце в Крыму, украинский президент Виктор Янукович предложил России строить газопровод «Южный поток» не в обход Украины, а по ее территории. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Украинский президент, сделавший ранее несколько жестких заявлений относительно газового спора с Россией, в этот раз пытался убедить гостей Крымского форума, что Киев и Москва в самое ближайшее время найдут компромиссное решение этой проблемы. Выступая на 8-й международной конференции «Ялтинская европейская стратегия», Виктор Янукович много внимания уделял газовой теме и неожиданно предложил «Газпрому» реализовать проект «Южный поток» по территории Украины.
Мы
предлагаем гибкий подход к модернизации украинской газотранспортной системы и хотим, чтобы Россия прокладывала «Южный поток» не по дну Черного моря, а по сухопутной территории юга Украины. Таким образом, затраты «Газпрома» на «Южный поток», по словам Януковича, могут быть сокращены в 5 раз. Неприемлемым это предложение сразу же назвали в Москве. Такая реакция России, которая строит обходные газопроводы для сокращения транзита газа через Украину, была ожидаема, отмечает член Комитета Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу Тарас Тецьків.
Предложение проложить «Южный поток» по территории Украины – это, может быть, немного наивное, но все-таки попытка предложить решение альтернативы. Россия сейчас не откажет от «Южного потока», несмотря на его экономическую нецелесообразность и пока нереалистичность. В газовом вопросе Украина сейчас с Россией противостоит один на один. И поэтому позиции Украины есть слабые. Особенно после внутриполитических процессов, связанных с арестом Тимошенко, и после охлаждения вследствие этого отношения с Западом.
24 сентября президент Янукович отправится на газовые переговоры в Москву. Украинские власти по-прежнему настаивают на пересмотре газовых контрактов, однако российские власти, как утверждает пресса, готовы обсуждать не пересмотр контрактов, а уменьшение цены максимум на 30%, продолжает Тарас Тецьків.
Россия будет предлагать скидку не просто так, а взамен за что-то. И это что-то есть либо таможенный союз, либо 50% украинской газотранспортной системы, которую нужно продать «Газпрому». Если Янукович на это идет, ну, он превращается, по сути, в зависимого вассала и превращает Украину в вассальное государство, которое уже не играет никакой роли в международной арене.
После того, как Украина заявила, что не может присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии, поскольку это противоречит ее членству во Всемирной торговой организации, очевидно, единственным условием решения газового вопроса может быть допуск «Газпрома» к управлению украинской ГТС, говорит министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Александр Гудыма.
Если Янукович едет к господину Медведеву обменивать украинскую газотранспортную систему на 30% скидку, это самое худшее, что он может себе позволить. Я думаю, что в стране будет очень негативная реакция на такой вариант, если он состоится. Но для этого ему нужно менять законодательство. Пока правительство и президент не внесли в Верховный Совет законопроект, который решает что-то делать с газотранспортной системой.
Согласно действующему закону, принятому несколько лет назад по инициативе оппозиции, на Украине запрещена приватизация и передача в аренду национальной газотранспортной системы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня же российский «Газпром» и 3 европейские компании подписали договор о реализации проекта «Южный поток», которому в последнее время активно противодействует руководство Европейского Союза. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Российский концерн «Газпром» вышел на новый этап строительства газопровода «Южный поток», который он планирует проложить по дну Черного моря Болгарию и далее по 2 маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Согласно подписанному соглашению, доля участия «Газпрома» останется на уровне 50%, еще 20 отойдут итальянскому концерну Eni, а оставшиеся акции поровну разделят французская компания Electricité de France и подразделение немецкой BASF. Москве утверждает, что этот юридически обязывающий документ станет своеобразной гарантией реализации проекта. который должен обеспечить Россию еще одним прямым маршрутом для поставок газа в Европу, помимо уже построенного газопровода «Северный поток». Однако партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
Ну какая может быть гарантия проекта, у которого нет разрешения на прокладку труб через турецкие воды и у которого нет, в принципе, добра от Европейской комиссии? Это все-таки общеевропейский проект, пересекающий границы нескольких членов Евросоюза, и без выполнения каких-то норм европейских он просто не имеет шанса на финансирование и на существование.
На первый взгляд, наибольшую опасность для Южного потока сейчас представляет позиция руководства Евросоюза, активно лоббирующих строительство альтернативных источников поставок газа в обход России. Речь идет о так называемом Южном коридоре, в который могут войти Транскаспийский газопровод и газопровод Набукко. Впрочем, отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров, отношение Евросоюза к российскому проекту не всегда было столь отрицательным, как сейчас. В любом случае, по его словам, оно вполне укладывается в рамки общей энергетической политики Европы.
Я не могу сказать, что их позиция, например, по отношению к России там, и к «Газпрому», она радикально более жесткая, чем по отношению к ЕОН. Там противодействие не менее жесткое между европейскими энергоконцернами и Еврокомиссией. Но поэтому как раз-таки четко прорисовывается такая политика, прежде всего, «Газпрома», да, по максимальному увеличению числа участников его проектов газотранспортных, которые позволяют получать себе дополнительных сторонников.
Гораздо больше проблем газопроводу «Южный поток», как считают эксперты, могут создать правительства отдельных стран, прямо или косвенно к нему причастных. Например, повторяет Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи», Москве до сих пор не удалось договориться с Турцией.
В Турции сейчас живой интерес добиться каких-то, может быть, льгот или уступок со стороны России, поскольку Турция с ноября прошлого года затягивает решение о согласии на прокладку трубы через ее экономическую зону. А у России выхода нет. Ее либо через украинскую зону прокладывать, либо через турецкую. Турция, я думаю, выиграла бы гораздо больше, если бы она стала участником так называемого Южного энергетического коридора европейского сообщества.
С не меньшими трудностями новый проект «Газпрома» может столкнуться и в Болгарии. Аналитик «Универкапитала» Дмитрий Александров.
Там просто совершенно явно после прихода нового руководства в стране все энергоинициативы, которые из России исходили, были фактически заморожены. При этом постоянно возникают какие-то новые проблемы, опять же, в области либо нефтепереработки, либо другого энергоснабжения.
Но, как уверены эксперты, Россия и «Газпром» используют все свои возможности для того, чтобы довести строительство «Южного потока» до логического завершения и обеспечить себе еще один коридор для поставок газа в обход неспокойной Украины.
О газовой стратегии России экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. И сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о темах, связанных со средствами массовой информации. Журналист Мария Гессен покидает пост заместителя главного редактора проекта «СНОП», в составе которого находятся одноименные журналы и социальная сеть в интернете. В теме разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В интервью «Радио Свобода» журналистка Мария Гессен подтвердила свой уход из «СНОПа», однако комментировать причины отказалась. По данным газеты «Известия», вместе с Гессен уходит практически вся команда журналистов. Причиной отставки могли стать разногласия между Марией Гессен и главным редактором проекта Владимиром Яковлевым, сообщает издание. Один из бывших сотрудников «СНОБа» на условиях анонимности подтвердил в интервью «Радио Свобода», что журнал покидают многие авторы. Вот как прокомментировал эту информацию на сайте «СНОБа» Владимир Яковлев.
При смене старших менеджеров всегда в результате частично меняется команда. Не секрет, что с Машей работает команда журналистов, многие из которых пришли в проект вместе с ней. Как всегда бывает в таких ситуациях, кто-то из них решит остаться, кто-то уйти, а кто-то будет продолжать сотрудничество с проектом на гонорарах. В любом случае, как главный редактор проекта, могу заверить, что качество нашего контента не пострадает, он скорее станет разнообразнее и появятся новые имена.
Как сообщается на сайте «СНОБа», под началом Гессен выйдут сентябрьские и октябрьские номера журнала. Главным редактором издания назначен Сергей Николаевич, который до последнего времени занимался выпуском литературных номеров журнала. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что под его руководством либеральная позиция «СНОБа» не изменится, но круг авторов будет обновляться.
Наверное, у любого журнала есть какой-то такой лимит зрительских симпатий, да? и читательских тоже. В какой-то момент надо обновлять картину, и сейчас как раз готовим книгу «Сноб герои», где собраны лучшие очерки за 3 года, она должна выйти в ноябре, и в каком-то смысле мы подводим итог вот этому 3-летию «Сноба» и по соответствующему кругу авторов. А сейчас мы ищем новых авторов и будем привлекать новых авторов.
А правда ли, что помимо Маши Гессен из редакции уходит чуть ли не весь журналистский коллектив?
Вы знаете, там достаточно сложная история, потому что на самом деле, насколько я понимаю, со многими из них мы будем и надеемся продолжать сотрудничать, но на фрилансовых условиях. Да, есть сотрудники, которые, ну, хотели бы уйти вместе с Машей, и тут это нормально, мне кажется.
А в чем причина этого конфликта?
Вы знаете, тут конфликта особенного нет, насколько я понимаю. Но, соответственно, люди хотят, наверное, поискать себя в каком-то другом издании. Маша сделала совершенно определенный журнал, определенного стиля и определенного направления. Наверное, он им представляется ближе, чем то, что, может быть, ассоциируется со мною и в большей степени даже с Владимиром Яковлевым.
Ну, а в чем все-таки состоит ваш стиль? Как вы могли бы это охарактеризовать?
В общем, я делал литературные журналы, я делал литературные номера, я... меньше, может быть, как-то интегрирован в политику, в такое общественные какие-то движения.
По мнению литературного обозревателя газеты «Московский комсомолец» Веры Копыловой, журнал «Сноб» – уникальное явление на российском рынке печати, и смена редакторского и журналистского состава может отрицательно сказаться на его содержании.
Как авторы умудрялись находить такие интересные тексты, так договариваться с современными писателями, так делать выбор, и надо сказать, что вообще... очень многие из проектов журнала превращались в само по себе культурное событие. Вот буквально недавно Захар Прилепин опубликовал рассказ «Оглобля», а Макаревич с сыном Иваном его прочитали на книжной ярмарке в парке Горького. И так происходило, в общем, с очень многими событиями, которые смог аккумулировать вокруг себя журнал «Сноб». Толстые журналы вообще в России сейчас, конечно, представляют себе печальное зрелище. «Сноб» тоже можно назвать толстым литературным журналом. Но это нечто современное, нечто, ну, отвечающее каким-то реалиям, что ли. Это не замкнутый мир. А что сейчас будет журналом, совершенно непонятно, неизвестно. Я думаю, что, конечно, личности людей, которые вкладывали силы в этот проект, определяющие.
По мнению вице-президента гильдии издателей периодической печати Евгения Абова, за кадровыми перестановками в «Снобе» не стоит искать политические причины.
Смены редакторских команд и главных редакторов, в общем, это не уникальный случай. Я не вижу здесь большой политики во всем этом. Это совершенно локальная история. Но если говорить о перспективах такого рода изданий, знаете, «Сноб», я считаю, что «Сноб» — это талантливое издание. Это очень интересный контент. Журнал такого формата в бумажном виде, мне кажется, обречен. Это абсолютно дорогой, безумно дорогой формат, который, в общем, я не думаю, что он выживаем, коммерчески выживаем на этом рынке, но он может существовать при условии, если кому-то хочется вот такую историю финансировать и покрывать все убытки, связанные с производством такого рода продукции.
По мнению Евгения Абова, интернет-проект «Сноб» имеет большие перспективы, чем одноименный журнал. Проект «Сноб» был запущен осенью 2008 года создателем издательского дома «Коммерсант» Владимиром Яковлевым. В составе проекта – социальная сеть в интернете и периодическое издание. Членство в интернет-сообществе «Сноба» платное, годовой доступ с возможностью писать комментарии и посты стоит более 6000 рублей. Проект входит в медиагруппу «Живи», принадлежащую бизнесмену Михаилу Прохорову. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 16 сентября в Петербургском Центральном музее связи имени Александра Попова открылась выставка «Связь с внеземными цивилизациями», говорит заместитель директора музея по науке и технике Нина Борисова.
Идея этого проекта родилась 2 года назад, когда фонд Дмитрия Зимина «Династия» объявил конкурс на грантовый проект, связанный с развитием современных научных направлений. Одно из них было как раз направление астрофизика, все, что связано с космосом. Поэтому мы решили участвовать в этом проекте. Приближался 2011 год, год первого полета человека в космос. Ну и хотелось в 2011 году открыть раздел экспозиции, связанный с нашей тематикой. То есть это естественное продолжение раздела «Современная связь». Она заканчивается мобильной, спутниковой связью, ну и связь с внеземными цивилизациями продолжает эту тему. Ну, у нас есть такие достаточно технократичные моменты в этом новом разделе экспозиции, как то шкала или электромагнитных волн. Локат мультимедийно разработан Династией, мы его используем здесь и объясняем, почему есть проблемы с передачей в радиоволн посланий внеземным цивилизациям. Ну и кроме того, что для связи с нашими братьями по разуму используют технические средства, на самом деле используют еще и космические послания, космические сообщения. Мы об этом рассказываем с помощью интерактивного экспоната «Космические сообщения». То есть речь идет о пластинах информационных, которые прикреплялись к космическим кораблям, отправляемым в космос. Если вы воспользуетесь возможностями своего рода информационно-справочной системы по этой теме, вы получите информацию о ученых-исследователях, о формулах, которые рассчитывают вероятность существования внеземных цивилизаций. Мы рассказываем о том первородном бульоне, который учеными, опытная установка сделана несколько десятков лет назад, и выяснены условия существования разумных существ в условиях тех или иных планет.
Один из руководителей музея связи в Петербурге, Нина Борисова, с выставкой «Связь с внеземными цивилизациями» познакомилась корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Красные буквы пылают на черном. Наш народ – покоритель космоса. Таинственные золотые пластины светятся на витрине. На одной – обнаженные мужчина и женщина в окружении странных значков. На другой – совсем уже непонятные схемы, объясняющие далеким братьям по разуму, как устроены люди и их планета. Эти пластины были запущены в космос в 72-м и 77-м годах с американских космических кораблей. Мне всегда было интересно, откуда эта жажда опасных связей на стороне. Почему так приятно прийти на выставку в музей связи и сунуть голову в дырку, вырезанную на месте лица космонавта в скафандре? Если бы этот аттракцион увидели художники, старые мастера, непременно подумали бы, что это нечистый пробрался к нашему мужику и сейчас попытается утащить его за грехи вниз в пылающее подполье мира. Теперь таких ассоциаций нет, но все же это зов прочь от Земли. Недаром тут столько разных штук, благодаря которым можно унестись к черным дырам, двойным звездам, кротовым норам и скалярным полям. Другая реальность. Вот может быть ключ к ответу. Вот они, телефоны, спутники, средства связи, щупальца, запущенные в поисках. Чего? Того таинственного края, где нет несправедливости, где не надо тяжко трудиться, где все произрастает как бы само собой.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 сентября работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, была заместитель директора Музея связи имени Александра Попова по науке и технике Нина Борисова. В этом музее проходит выставка «Связь с внеземными цивилизациями». Вот так обстояли дела в пятницу 16 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед началом заседания у здания суда представителями оппозиции проведен пикет в поддержку.
В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую.
По делу проходят 523 потерпевших.
Коллектив.
Сейчас необходимы коллективные, слаженные действия.
Мы увидели сильный дым, валивший из пароходной трубы и окутавший все судно. Дыма
было... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.